Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Александр Новопашин. Здравствуйте, отец Александр!
Добрый день!
Для вас признание вашей деятельности мусульманами было неожиданно?
Это было неожиданно, но чтобы не показаться ханжой, скажу, что это было приятно, поскольку сама формулировка о вручении этой награды мусульманами – показатель того, насколько церковь стремится к миру и межрелигиозному согласию между традиционными религиями в нашей стране. Это показатель уровня работы в этом направлении нашей митрополии.
При награждении было особо отмечено, я зачитаю, что протоиерей Александр Новопашин на протяжении многих лет принимает активное участие в деятельности по профилактике экстремизма в Российской Федерации, имеет большой опыт патриотического, духовного и нравственного воспитания современной российской молодежи. И это имеет непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней программы. Как часто обращаются за помощью в ваш консультационно-информационный центр по вопросам сектантства?
Ежедневно. Ежедневно к нам обращаются люди, пострадавшие от деятельности деструктивных культов или, как мы их называем еще, тоталитарных сект. Обращаются родители, потерявшие своих детей, обращаются дети, у которых фактически разорвана родственная связь со своими родителями, мужья, у которых жены попали в ту или иную тоталитарную секту, жены, у которых мужья фактически бросили их, и им, скажем, нашли других жен в секте, куда попал благоверный. Масса трагедий, люди, которые потеряли свое имущество, отписав его по наивности какой-то деструктивной организации. Обращаются сотрудники силовых органов самых разных ведомств с просьбой помочь консультациями, аналитическими материалами, информационными материалами, теми данными, которыми обладает наш центр, которые он накапливает в течение вот уже более 20 лет. Дело в том, что вот в 80-е, 90-е годы сюда хлынуло огромное количество различных сомнительных организаций, очень часто, в общем, имеющие прям криминальный такой вид. И люди, столкнувшись с ними, ну, конечно, изголодавшись в бездуховном советском атеистическом пространстве, стали, скажем, хвататься за все, что, скажем, имело такое наименование духовности хотя бы внешнее. Оказалось, все это, конечно, подделка. Я имею в виду те деструктивные культы, которые хлынули к нам из-за рубежа, из-за упавшего железного занавеса. И люди, столкнувшись с этим, ну, безусловно, попадая в неприятные ситуации или вообще в трагические ситуации, пошли в милицию, где им сказали, ну, вы знаете, это не наша сфера, разбирайтесь сами. Второе место, куда они пришли, это православные храмы. Но, надо сказать откровенно, мы тогда тоже оказались к этому не готовы, потому что, ну, вот семинарии, допустим, мы изучали протестантские течения, там, лютеранство, баптизм. Самое крайнее, пожалуй, это же адвентистов седьмого дня учения. Такая уже фактически пограничная секта с тоталитарными. Но вот это было новое явление, и, безусловно, чтобы помочь людям, надо обладать определенными знаниями. А чтобы, так сказать, получить, нужно изучать эти явления, изучать их печатные издания, первоисточники, проповеди, ну, чтобы увидеть несоответствие тому, что они говорят на самом деле Слову Божие, если это, скажем, псевдохристианские секты. Но есть и вообще секты, которые никакого отношения к Священному Писанию, Новому Завету, вообще к Библии не имеют, скажем, международного общества сознания Кришны. Ну вот как с книгой, которой они пришли к нам в Россию, Бхагавадгита, как она есть, секта американского происхождения, тоже к традиционному индуизму отношения не имеющая. И вот эти вопросы приходилось разбирать, это нужно было время, силы на это тратить. Но вот слава Богу, пожалуй, первый и такой мощный специалист в этой области появился в Москве, это профессор Александр Леонидович Дворкин, получив от патриархии благословение на сбор и обработку этой информации, так сказать, на погружение в эту тему. И когда я узнал, что есть такой специалист, ну, мы с ним познакомились, и вот с 1994 года мы с ним дружим, поддерживаем отношения. Он любезно поделился массой информации, документов. И вот этот обмен, взаимообмен у нас происходит до нынешнего дня.
А сколько у нас на территории Новосибирской области насчитывается сектантских объединений?
Вы знаете, точную цифру вам никто не скажет. Потому что очень сложно подсчитать вещи. Есть секты-монстры, которые как международные корпорации действуют по всей планете. Такие, как, скажем, секта корейского проповедника Сан Мин Муна, который умер, но дело его процветает, к сожалению, и продолжается. Его последователи распространяют вероучение. Или, скажем, тоже Международное общество сознания Кришны, или свидетели Иеговы, или неопятидесятническое движение жизни. Там масса у него названий. Но есть секты, небольшие группы, скажем, действующие под разными прикрытиями. Это могут быть и группы фактически по изучению английского языка, точнее, работающие под прикрытием якобы изучения английского языка. Кстати, очень часто под этим прикрытием работает секта мормонов американская, которая полностью под собой имеет штат Юта. Вот. Есть секты, которые работают под видом психологических клубов. Различные курсы по повышению личностного роста, это тоже прикрытие.
Центры реабилитации. Вот я вот смотрю, тоже да. Крест нарисован, другая жизнь, и центры реабилитации наркозависимых или...
Ну, это тоже форма вербовки. Люди, попав в эту трудную жизненную ситуацию, когда их ребенок или близкий попал в наркотическую зависимость, уже, ну, фактически разрушил семью, готовы обратиться к кому угодно, чтобы им помогли. И они обращаются, они же не знают, что из себя данная организация представляет. А под видом вот этой работы, предложения работы по реабилитации наркозависимого, действует тоталитарная секта. Человек попадает туда, идет обработка сознания. Да. Внешне, скажем так, человек меняется. Он пока находится в этой организации, он перестает там колоться, принимать наркотики, там, нюхать, курить и так далее. Но нередко, выйдя оттуда, все начинается сначала. Поэтому человек остается там, остается надолго. Внешне он приобретает достаточно респектабельный вид, но внутренний мир его, вообще внутренняя личность его, она, конечно, рассыпается. Вместо секты наркозависимости он получает сектозависимость. Но здесь я хотел бы продолжить свой ответ на ваш вопрос о количестве подобных организаций. Я считаю, что порядка 150 организаций действует самого разного количества, разного направления. Это могут быть и до 500, до 1000, до 2000 человек и больше. Или там группа, скажем, 5, 6, 8 человек более закрытые. Вот, часто такие действуют и создаются оккультистами разных мастей, псевдоцелителями, колдунами и все что угодно. Ну, вот как часто говорят, лечу все или лечу что-то. Человек приходит, попадает, им начинают манипулировать, из него начинают выжимать средства, ему говорят, что вот нужно постигнуть сверхъестественное сознание, энергии космоса и все что угодно. Лишь бы он постоянно находился в этой группе, вокруг этого небольшого Гитлера, который руководит этой группой, контролирует их, ну и потихонечку еще подтягивали туда, рекламируя его деятельность и сверхъестественные способности. Вот недавно к нам обращалась одна. Один муж, супруга его попала в подобную организацию, и проблема у них была с деторождением, ну, то есть не могла забеременеть. Где-то прочитала объявление, что вот бесплодие лечит, обратилась, ну и там пошла обработка сознания. А теперь фактически семья развалилась, потому что супруга перешла, так сказать, в личную собственность вот этого целителя. Ну, то есть человек имеет свои виды на осуществление или реализацию своих порочных наклонностей, а под это строится определенная якобы догматика, вероучение и все, обработка сознания. Люди наивные и доверчивые, к сожалению, не редкость в нашем обществе. И поэтому ставка в основном делается на них. Это тот колодец, откуда секты черпают те человеческие материальные ресурсы.
Сложно представить, чтобы человек добровольно пошел в организацию под названием секта. Сложно представить. Какие методы используют сектанты, главари вот этих вот сект, для того, чтобы вовлечь в свою секту как можно больше людей? Какую власть они имеют над своими адептами и какими методами они пользуются?
В секту приводят обманом, используя обман при вербовке, недобросовестную рекламу. Когда к вам подходят, говорят, вот знаете, вот у нас там такое-то мероприятие идет культурное, там по изучению, скажем, культуры Индии. Вот совсем недавно разразился скандал с так называемым культурное мероприятие, Ведалайф конференция, на которую, приходя люди, попадали, собственно, на религиозное обучение, считая, что они знакомятся с культурой, скажем, восточных стран, в частности Индии, или послушать лекции о йоге. А на самом деле Шри, Чайтанья, Сарасват, Мадх, такая тоталитарная секта, организовала это мероприятие. И был там некий персонаж, который, вот, собственно, последователь этого явления и Международного общества сознания Кришны, читал лекции. Естественно, по существующему на сегодня закону, принятому закону Яровой, каждая организация, осуществляя, религиозная организация, осуществляя свою деятельность, должна именовать себя совершенно точно и говорить о том, что там будет происходить, потому что обманом увлекают. Ну вот этого лектора привлекли к административной ответственности, суд еще не закончился, а многие СМИ, особенно правозащитные, в кавычках, организации, подняли большой шум, что вот человек, лектор, его привлекли к какой-то ответственности. На самом деле это как раз явное, точнее не явное, а как раз яркий пример того, как секта, организовав какое-то мероприятие, назвав его ну, совершенно нейтральным, или, скажем, культурным, или еще каким-то, или знакомством с какими-то традициями, на самом деле производила вербовку и обработку сознания. Скажем, внедряла в сознание ничего не подозревающих посетителей какие-то псевдорелигиозные или религиозные идеи. Далее, мы уже упомянули о том, что есть такое пространство невероятное, как интернет, с гигантскими возможностями входа в каждый дом и сознание каждого человека. Здесь очень важно учитывать то, что часто человек, даже находясь в окружении вроде бы близких людей, может чувствовать одиночество. И ребенок, находясь даже зачастую вроде бы в полной семье, где есть отец и мать, он может оставаться одиноким. И стремясь хоть к какому-то общению, он уходит в интернет, пространство, где ищет интересных себе по духу людей. Вот этим пользуются профессиональные вербовщики. Вот многие сейчас говорят о войне в Сирии, упоминают такую аббревиатуру, как ИГИЛ. Хотя я, в общем, сторонник называть эту организацию ДАИШ. От арабской аббревиатуры «Ад-Дауля Аль-Исламия Филь-Ираку Аш-Шам». Почему? Потому что ДАИШ — это более точное название, да и мусульмане нашей страны неоднократно обращались к журналистам с просьбой не называть, как они говорят, стадо бандитов и убийц исламским государством, потому что это оскорбляет, потому что к исламу это отношение не имеет, имеют в виду традиционный ислам, а не псевдоисламские радикальные течения. И в данном случае как раз профессиональные вербовщики вот этого ДАИШ, этой страшной тоталитарной секты псевдоисламской, они используют интернет-пространство для вербовки молодых людей в свои ряды, в ряды террористов. Тоже ведь не сразу говорят, приходи к нам, будешь террористом. Все это происходит постепенно, все это происходит с ласковым голосом. Очень часто находятся молодые люди, которые начинают знакомиться, рассказывать, как он поражен внутренним миром красивым этой девушки и так далее. И постепенно завязывается дружба. А главная задача — влюбить себя Когда любишь человека, доверяешь ему, начинаешь принимать его взгляды, начинаешь их разделять, потом вводят в группу людей, которые более профессионально и глубоко знают то, что знает ваш любимый человек. Идет обработка сознания. Это не день, не неделя, это месяцы, могут быть годы есть. Но за каждого завербованного платят огромные деньги. И в этой ситуации надо быть крайне осторожным. Нужно проявлять искреннее участие к жизни своего ребенка. Надо быть хорошим примером. Надо быть не просто вот наставником, воспитателем, делай так и не делай. Будьте другом своему ребенку. Тогда действительно вы заметите изменения в его характере. Если что-то с ним происходит, если в его лексиконе появляются слова и фразы, которые не свойственны ему, или цитаты из текстов Священного Писания вдруг начинают агрессивно просыпаться. Внешность, одежда меняется, человек там допускает, скажем, бороду, или, скажем, в пище происходят изменения, что вот это я ем, это я не ем, а это не свойственно было, скажем, вашей семье, вашему окружению, то эти изменения, они должны уже настораживать.
Отец Александр, как происходит реабилитация людей в вашем центре? Возможно ли духовное исцеление людей, попавших в секту?
Безусловно, возможно. Только сроки для этого тоже очень длительные. Это человек, который болеет духовно. Там специалисты, психиатры даже говорят, что после такой-то секты, допустим, 2-3 месяца человек может приходить в себя. Есть секты, где 2,5 года, скажем, попав в секту саентологов или дианетика Рона Хаббарда, которые активно и в нашем городе действуют, то специалисты, психиатры говорят, до 2,5 лет необходимо человеку, чтобы он хоть немножко в сознание свое, как говорится, прояснил и пришел в себя. Поэтому самое главное – это и профилактика, и предупреждение. Лучше всего не попадать в эти организации, чтобы вашим близким потом не скорбеть над вами. Вот. Или над вашим телом. В буквальном смысле.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе, и мы обязательно продолжим тему сектантства и сект в следующих программах.
Спасибо, Господи.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, ваши вопросы. Есть ли в Новосибирске православные детские садики? Слышали от родственников, что вот есть там вроде как в Бердске. Да, есть в Бердске, в Новосибирске есть православные детские садики, есть и гимназии православные. Но если вы сможете попасть туда, пожалуйста, здоровье. Но смотрите, я вот сталкивался с тем, что родители, желающие посадить детей в свою комфортную атмосферу, совершают ошибку, какую совершают часто очень садоводы, огородники. В теплице можно вырастить замечательные плоды, но они будут нежизнеспособны при ситуации, скажем, ну вот подул ветер и сорвало парник. И вот то, что вы там посадили, оно погибнет. И очень часто я сталкивался с тем, что дети отдают своих детей в какие-то учебные заведения, которые там должны создать для них комфортные условия. Это не только православные гимназии, детские садики, а детские корпуса. Сам я не хочу заниматься воспитанием ребенка, пускай кто-то его занимает, чужие люди пускай им занимаются. Вот не обольщайтесь, не надо искать, как Диоген с факелом был такой философ, да, искать людей. Вот не надо бегать, носиться, искать условия, где ребенок может спастись. Потому что он там погибнет, может быть, еще быстрее, чем спасется. Поэтому, смотрите, там места мало, садиков-то не хватает, и гимназии у нас немного. Ну, поэтому, смотрите, можно и ходить в обычный детский садик и не набраться там гадостей. А можно, выйдя из православного садика детского или гимназии, набраться в подворотне гадки совершенно, еще не будет внутреннего стержня у ребенка, который вы должны в нем воспитать. Поэтому есть такие православные детские садики, есть при храме Знамения Пресвятой Богородицы Абалацкой на Учительской, точно знаю, есть. Есть и в Бердске, но еще раз говорю, воспитывать детей своих сами. Не было, чтобы у нас с вами такого, что отдали и забыли. Еще вопрос. Вот тут про устройство могилы. Можно ли могилу заложить плитами, предварительно зацементировать, чтобы на ней был порядок, не росли сорняки или не стоит? Да делайте, что хотите. Это, собственно говоря, вот вообще не вопрос не ко мне. Я могу сказать, как поставить крест, какой он должен быть формы, что там написать, как помолиться на могилке в храме и на могилке своего усопшего. Это важно. А будут там цементные плиты, мраморный песочек или просто газончик, это абсолютно не важно. Могила должна быть ухоженная. Так мы проявляем любовь к телу человека, где хранилась душа. Но главное, что мы должны делать, это молиться о душе усопшего нашего близкого родного человека. Милостыню за него приносить, не забывать его. Еще вопрос. Можно ли назвать человека воцерковленным, если в течение жизни он причащался всего несколько раз? Ну, как-то меня уж спрашивали в одной из программ, сколько раз нужно причащаться. Да кто ее знает, сколько раз нужно. Человек 100 раз причастится, а ни одного раза Дух Святой в него не войдет. Поэтому сколько раз он там причащался, важно-то не это. Господь, вот в чем застану, в том и сужу. С чем человек придет к итогу своей жизни, в каком состоянии духа? Вот этого гораздо более важно, чем количество причастий, которое было совершено. Конечно, когда человек годами не причащается или в течение года делает всего это 1-2 раза, это свидетельствует о его крайне низком духовном развитии. Но причины этого могут быть весьма различны. Но, по крайней мере, сегодня, когда можно об этом задуматься, это все можно узнать, прочитать в книгах в интернете, у батюшки спросить по телевизору. Вот это очень горько, когда люди небрежно относятся вот к своей духовной жизни, к ее организации. Поэтому вот очень горько, если человек редко приступает к закону таинства, не соблюдает посты, не молится, это нехороший признак. Но сказать, что все, погибнет, я не могу. Это уж Господь будет судить, но надо, конечно, делать все по-человечески, как следует, из всех сил. Еще вопрос. Видел явление в храме. Тем, кто разговаривает во время службы, Господь посылает скорби. Действительно ли это так? Конечно, потому что в церкви нужно молиться, а не болтать, особенно во время богослужения. Еще вопрос. В храм хожу регулярно по праздникам, на неделе стараюсь тоже бывать, но вот отстаю, послушаю про себя, повторю, о чем молятся священники, а когда о своем молиться, не знаю, о своих убежах, о семье, в какие моменты. Вот беда какая. Понимаете, какая штука? Вот слово «литургия» означает общее дело, соборная молитва, когда мы все молимся друг за друга. Но неужели вы, находясь в храме, не чувствуете молитвенную поддержку окружающих вас людей, священники, они о чем-то своем, что думаете, молятся, они же о вас молятся. Но если вы какие-то вот вам нужны прям формальные, фактические сведения, ну, познакомьтесь, что такое литургия, найдите в интернете, зайдите, почитайте там на православных сайтах, почитайте закон Божий, спросите у батюшки на воскресной школе. Ну, сейчас вам расскажу, хорошо литургия, кстати, из трех частей Бог Троицу любит. Первая часть, проскомидия, кстати, весьма часто мы ее пропускаем. Мы приходим уже после, к концу часов, а вот во время часов совершается проскомидия, когда ваши записки, что ли, вы написали, страю, покаяние, они там, священник, вынимает частичку из просфоры за каждого поданного человечка и опускает ее потом, в конце литургии, в чашу с тел, с кровью Христовой, с молитвой «Отмый, Господи, грехи поминаешь, ты кровь твою чистую молитвами святых твоих». И вот как раз во время проскомидии, когда нет еще общей соборной молитвы, это чтение на клиросе один человек, когда вот еще люди готовятся как бы располагаться к началу литургии, вот в этот момент доставайте свои поминички, доставайте свои тетрадочки, блокнотики, записаны ваши имена и читайте их в этот момент. Когда на литургии звучит молитва «Здравия, упокоения», вот же читаются же ваши имена, ну и вы почитайте. Кто-то молится за вас, вы молитесь за них, и читайте в это время ваши молитвы. Кто, упоминайте ваших родных, живых и усопших. Но для этого же знать вот, состав богослужения, надо изучать его обязательно, знать, в чем стоит литургия, где какие там части у литургии и так далее. Поэтому давайте-ка узнавайте это и молитесь вместе со всеми, и в том числе и о ваших нуждах и бедах. Еще вопрос, что значит иметь страх Божий? Вопрос очень глубокий, я вот даже не знаю. Ну, попробую, несколько секунд у нас есть. Вы знаете, вот человек бывает, не совершает дурных поступков, потому что он боится, что его поймают и палки поколотят. А бывает, не совершает дурных поступков, потому что ему совестно. Вот он любит свою мамочку и папочку и будет стараться их не огорчать. Не получать двойки в школе, вот, вести себя хорошо, не безобразничать, убирать за собой игрушки, если он любит свою мамочку и папочку. Вот если мы любим Бога, то вот этот страх потерять любовь, увидеть укор в глазах родителей, бывает для совестного ребенка очень много значит. Вот одно из таких наказаний, действенных для ребенка, это родители лишают его общения. Вот говорят, вот иди в свою комнату, встань в угол, отвернись, не показывайся нам на глаза. Нам неприятно, очень грустно, что вот ты, наш сын, так поступил. И вот ребенок плачет, сокрушается, говорит, я больше не буду, я ошибся. Вот страх Божий – это опасность Бога. Даже не обидеть, а совершить тот поступок, который в глазах Бога будет выглядеть как некая нелепость. Уж не говорю о преступлении. Вот бойтесь этого, имейте этот страх потерять. расположение к нам. Бог-то нас любит всяких, добрых и злых, для всех, для преступников Господь солнышко каждое утро встает. Но все-таки вот боится человек, боится по-настоящему огорчить Бога. Вот это и есть страх Божий. А на самом деле еще о многом можно было бы поговорить. Давайте почитаем евангельское чтение. Удивительно это чтение. Наверное, оно тут одно из таких вот, знаете, есть Евангелие, несколько ярчайших эпизодов, которые так о многом говорят. И вот эта вот притча, которую говорит Господь, притча о сеятеле, удивительная по своему смыслу, содержанию. 8 глава Евангелия от Луки. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сей, возгласил, кто имеет уши, слышит и дослышит». Ученики спросили его, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочие в притчах так, что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя и Слово Божие. Семя, упавшее при пути, это суть слышавшие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердец, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень, те, которые слышат слово, с радостью принимают его, но которые не имеют корня, а временами веруют, а временами во времена искушения отпадают. Упавшие в тернии – это те, которые слышат слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляется и не приносит плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые слышат слово Божие, хранят его в добром чистом сердце и приносят плод в терпении, сказав это, возгласил, кто имеет уши, слышите, да слышит. Семя, упавшее в душу человека. Да, есть люди разные, которые вот при дороге, к телевизору, в интернет сидят и вот, и похищает вот это поглощение внимания, что там у них там в мире происходит, там сплетни всякие. Вот человек поглощается этим, вот всеми упавшие при дороге прилетают, птицы и клюют. Так вот люди часто живут. Есть те, кто имеет вот такой тонкий слой жизненных сил. Вот, где-то на карнизе земелечко-то, семечко упало, поднялось. Это деревце кривое, сухое. Им нам очень грустно смотреть на такие вещи, но засохнет, потому что там камень. Оно некуда ему углубляться. Есть семя, Слово Божие, падающее, заросшее вот этими житейскими заботами, сорняками, грехами, страстями душа человека. И вот это все эти вот гадости, они душат то доброе, что в нем есть. И вроде чему-то учился и что-то знает. Ну, до того ли мне это все? Ну, это другие заботы. А иное вот приносит плод. Но дело в том, что нельзя делить людей на вот таких вот такие категории. Ведь сердце каждого из нас может быть таким вот, по такой почве, которая не способна принять Слово Божие. Птицы пролетают и клюют. Да поставь ты пугало, разгони ты этих ворон, выключи ты телевизор. Ну, засел ты в этот интернет, да перестань ты сплетнить и читать. Ну, зайди на православный сайт, в конце концов. Книжку почитай, помолись. Ну, сходи кому-нибудь, скажи, поддержи кому, скажи хоть Слово Божие. В церковь сходи, поисповедуйся. Ну, сделай что-то с собой. Ну, камень сердца раздолби ты его, полей ты его слезами покаяния. Молитвой согрей, разбей ты камень своего сердца. Ну, вырви эти сорняки, выбрось эти страсти из своей души. Приготовь эту почву, чтобы Слово Божие-то слышим мы, слышим, но оно упало и плод дало, не погибло. Сделай что-то с собой, потрудись ради себя самого, хотя бы из эгоистических соображений. Только будь к себе, к своему эгоизму относись в полноте. Позаботься о душе своей бессмертной. Ну, что тело-то, о душе позаботься. Чтобы плод-то был, толк твоей жизни был в чем-то. Что Царство Небесное сподобился ты после окончания времени этого существования. Помоги нам, Господь. Ждем новых вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.